Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Цесаревич. Книга о наследнике российского престола», рассказывает соавтор документального исследования, историк Ольга Барковец. Впервые в эфире 18 июля 1998 года.
«Цесаревич» – так назван сборник архивных документов, воспоминаний, фотографий, впервые полно рассказывающий о жизни Алексея, наследника российского престола. У книги два составителя – Александр Крылов и Ольга Барковец. Первый вопрос о замысле книги. У микрофона Ольга Барковец.
Александр Николаевич Крылов, с кем мы подготовили эту книгу, он профессиональный врач, и мне было интересно услышать его точку зрения. И когда мы стали об этом говорить, мы вместе сразу подумали, пришли к одной идее – сделать книгу об этом ребенке. Не потому, что даже Алексей Цесаревич – наследник, а хотелось показать историю ребенка, который убит только за то, что он Романов. Наверное, в этом вся трагедия, вот это убийство детей. И именно убийство Алексея, больного ребенка, такое убийство страшное, нечеловеческое. И поэтому мы решили, что такая книга должна быть. Книга-памятник всем детям, которые невинно погибли в многочисленных социальных катастрофах. Памятник невинным детским душам. Вторая причина, которая меня побудила, она сугубо личная. Мой старший сын болен болезнью Вилибранта. Это одна из разновидностей болезни крови. Быту ее так называют псевдогемофилия. И для меня, как для матери, многие вопросы, которые мучили императрицу Александру Федоровну, понятны, близки. И, наверное, мне легче понять ее как мать, и ее поступки, и ее отношения с Григорием Распутиным.
Остались ли какие-то записи от цесаревича? Вел ли он дневники?
Существует три дневника за 16, 17, 18 годы. Но в России сохранился только один. И вот в моей книге как раз полностью опубликован именно вот этот первый за 1916 год. Дневник за 1917 год находится в греческой королевской семье. И в 90-м году была выпущена книга принцессы Евгении Греческой, так книга и называется, «Царевич Алексей», где опубликован этот дневник за 17-й год. К сожалению, сейчас греческая семья не подтверждает нахождение этого дневника в их семье. Дневник за 18-й год, у него тоже удивительная история. Этот дневник был украден красноармейцем Литейминым, одним из охранников Ипатьевского дома, и был найден следователем Сергеевым во время обыска, уже после того, когда пришла в Екатеринбург следственная комиссия Колчака. Дневник попал к Детериксу, это генерал Колчака, был вывезен из России, как и многие другие следственные материалы. Местонахождение этого дневника за 18-й год сейчас неизвестно. Поэтому сейчас мы можем только говорить вот о дневнике 16-го года. Помимо этого, в личном фонде мальчика хранятся его детские рисунки. Вот эти рисунки мы тоже опубликовали в книге, потому что они настолько солнечные, они настолько... Ну, я бы сказала, вот так рисовали моим дети. У меня два сына, и они так же рисовали. Вот проходят времена, десятилетия, а дети рисуют тоже. Мальчики рисуют солдатиков, пушки, ружья. Девочки, вот, кстати, в архиве хранятся и документы великих княжон, и много замечательных рисунков. Вот девочки рисовали королев, царевен, барышень. То есть то, что рисовали дети на начало века, я думаю, рисуют дети конца 20 века. И, конечно, переписка. Вот, кажется, 14 лет ребенку. При этом огромная переписка. В первую очередь, конечно, письма за 15-16 год, когда он уезжал вместе с отцом на войну, как он писал, то есть в Ставку, в Могилев. И он написал огромное количество писем своим сестрам, матери. И вот, кажется, детские письма, что в них может быть? Но в них столько добра, в них столько любви, в них чувствуется атмосфера отношения не только сына и матери или сына и сестер, а отношения любви, дружбы, сплоченности всей царской семьи.
Из писем цесаревича Алексея матери осенью 16 года из Ставки.
Могилев, 18 сентября 16 года. «Милая моя уютная мама, можно было думать, что дождь будет лить целый месяц, и вдруг сегодня чудная погода, хотя холодновато. Нога отдохнула, и ей гораздо лучше. Папа был в церкви, а сейчас в штабе. Пришли мне, пожалуйста, почтовые бумаги и конвертов, они лежат в классном шкафу. Поцелуй сестер и кланяйся Трине, электричеству, и всем учителям, особенно батюшке. Храни тебя Бог. Твой милый Алексей». Могилев, 21 сентября 16 года. «Ненаглядная моя душка, мама, спасибо за бумагу. На ней тебе пишу, хотелось бы стихами, но ими не могу, хорошо? Теперь я каждое утро после первого урока катаюсь на моторе. Вчера проехали мимо женского монастыря. Монашки картошку копали, свиньи все в лужах лежали, собаки, мальчишки бежали, и все покрылось пылью. После завтрака ездили на моторах с попа. Пекли картошку, ели с маслом и хлебом, было очень вкусно. Приехал Николай Павлович, после обеда в кинематографе. Очень-очень благодарю тебя и сестер за ваши письма. Погода у нас опять хорошая. Пора кончать письмо писать, сейчас придет папа. Храни тебя Господь, целую всех. Алексей». Могилев, 22 сентября 16 года. «Родная моя, милая мама, пишу тебе мою грамоту. Посылаю тебе несчетное число поцелуев и аппетитное расписание. Желтых листьев почти нет, но холодно. Если будет такая погода, тебе здесь будет очень хорошо. Собирайся поживей, приезжай-ка поскорей. Ждем тебя мы с наслаждением и с малиновым вареньем. Вчера мы ездили в Дашковку и через новые мосты. Дмитрий и Николай Павлович всех целуют. Сейчас еду на прогулку. Храни вас всех Господь Бог». Целую, Алексей.
Продолжает историк Ольга Барковец.
Эти письма иногда от лица Алексея писали его педагоги. Когда у Алексея начинался какой-то приступ болезни, и он не мог заниматься, то его дневник заполняли либо Жильяр, воспитатель, либо его большой друг, учитель русского языка Петр Васильевич Петров. Также и письма. Иногда он начинал писать письмо, а дописывал это письмо уже кто-то из учителей. Но в 16-м году, надо сказать, Алексей мало болел. И вот такая взрослая жизнь на войне положительно отразилась не только в становлении характера этого ребенка, то есть он не только рос, так скажем, духовно, но и физически окреп.
Можно ли по письмам и дневнику сказать, что Алексей по своему развитию мог бы со временем стать императором?
Современники по-разному оценивали интеллектуальные способности Алексея. Но, на мой взгляд, вот я смотрела его тетради ученические, которые тоже, кстати, сохранились, читала отзывы о его учебе воспитателей, его учителей, и все в один голос пишут, что он был очень талантливым ребенком. Но поскольку болезнь очень часто приходила в этот дом, болезнь Алексея, то очень часто все занятия приходилось прекращать и надолго. И, конечно, на мой взгляд, достаточно посмотреть его тетрадь по математике, там, 16-й год, ребенку 12 лет. Это самые примитивные арифметические упражнения. Достаточно посмотреть его сочинения, его тетради по русскому языку. Конечно, для 12-летнего ребенка этот, я не могу сказать, малограмотный. Но если переложить это на сегодняшних наших детей, это уровень 2-3 класса. То есть это уровень 8, максимум 10-летнего ребенка.
Говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушаете программу «Цесаревич», приуроченную к захоронению царских останков в Петербурге и к выходу книги о наследнике российского престола. На вопрос отрекающегося Николая II, сможет ли его сын стать императором, врач Федоров ответил отрицательно. И тогда Николай отрекся не только от своего имени, но и от имени Алексея. Что все-таки имел в виду доктор Федоров? В нашей передаче принимает участие составитель книги, историк Ольга Барковец.
Первое решение 2 марта Николай II принял в пользу сына. Был подготовлен даже текст акта отречения в пользу Алексея. Но в 2 часа дня он вызвал врача Федорова. Это был лейб-медик, который давно уже практиковал в царской семье. Вызвал для того, чтобы посоветоваться, как долго проживет Алексей. Сможет ли он когда-нибудь стать императором и нести тяжелый государственный груз. На что Федоров ему сказал: «Государь-император, посмотрите правде в глаза. Во-первых, вас отлучат от сына. Во-вторых, никто тогда в России не мог дать гарантии, что больной гемофилией ребенок проживет больше 20 лет». И Федоров так практически честно сказал Николаю, что судьба ребенка, его жизнь, может оборваться практически в любую минуту. Это и повлияло, в принципе, на решение императора передать престол младшему брату Михаилу Александровичу. Самое страшное для Николая II, для человека, который любил свою семью не меньше, чем свою родину, для него самое страшное тогда, в ту минуту, было потерять своего единственного сына. Он не хотел разлуки с ним, он не хотел разлуки с семьей, и он принимает решение после разговора с Федоровым и готовит текст отречения в пользу Михаила.
Изменился ли цесаревич в 18 году?
Нет, его человеческие качества, так скажем, они не изменились. Он также был добр, нежен. Но, во-первых, были очень часто кризисы, болезни. Особенно зима 17-18 года. Он много болел, тяжело болел. И, конечно, тоска. Ведь вся семья очень тяжело переживала то, что происходило. Каждый по-своему, конечно. И стержнем этой семьи тогда, в 17-18 году, была императрица Александра Федоровна. Я считаю, она держала эту семью. Она была человеком, который цементировала, не давала, так скажем, впасть в какую-то абстракцию, в какую-то, ну, не панику, нет, впасть в отчаяние. Всегда верить, что придут те времена, когда они будут свободными. И это она внушала и Алексею. Вот по опубликованным страничкам из дневников за 17-18 год видно, как Алексей пишет: опять скучно, скучно, скучно. Ведь понять ребенка можно, как никого. Если старшие находили утешение в молитвах и в книгах, то ребенку, конечно, не хватало самых обычных, ну, каких-то детских игр, да, детского общения. Для него это было очень тяжелое испытание. К тому же еще вот эти болезни, которые одна за другим, так скажем, преследовали его. Трудно, конечно, сказать. К сожалению, не так много документов сохранилось. Но, например, письма Алексея к Петрову, 17-й год, они еще полны юмора, какого-то оптимизма. А вот дневник за 18-й год чувствуется уже какой-то... Нет, не отчаяние, а, наверное, вот обреченность, которую каждый, вот, так скажем, по-своему переживал и показывал.
Известен ли круг чтения Алексея в эти годы?
В своем дневнике за 16-й год, конечно, Алексей пишет, что он читает или что читают ему преподаватели. Ну, Петров, конечно, в первую очередь, который преподавал русский язык и литературу. Алексей, ну, впрочем, как и семья, очень любил именно русскую классику. Читали Пушкина, Лермонтова, Лескова, Чехова. Но, например, Николай II в 17-18 году именно в первую очередь обращается к русской классике. И они вслух, вся семья читает Чехова. Например, они ставят спектакли домашние и ставят «Медведя» Чехова. И Алексей участвует в этих спектаклях. И тот же Петров все время в своих записях, вот которые, так сказать, тоже сохранились, пишет в первую очередь о русской классике. Хотя, например, есть и книги Джека Лондона, и Жюль Верн, конечно. В принципе, то, что, наверное, сейчас читают наши мальчишки. Это на русском языке. Хотя Алексей очень неплохо говорил по-английски, потому что вся семья говорила на английском языке. И неплохо знал французский язык. Меньше, конечно, знал немецкий, но вся семья и девочки говорили очень мало на немецком языке.
Из дневника наследника престола поздней осенью 16-го года.
8 ноября. Спал хорошо, проснулся рано, самочувствие хорошее, начинаю заниматься. Написал письмо мама подлиннее, чем раньше. Обещают выпустить из постели завтра. Днем Павел Васильевич Петров читал мне рассказ «Писемского питерец». Читал и «Сиг». Вечером занимался с Жиликом, играл в «Нэнжон». Погода портится, слегка тает, но снегу еще много. Получил письмо от Васи Агаева. 9 ноября. Наконец-то мне разрешено встать. Поднялся рано и пил кофе, ячменный, за общим столом. Написал письмо мама. Катался на моторе до вокзала и обратно, захватив с собой Джоя и в первый раз Котьку. Тает, и гололедица такая, что все падают наземь. Завтракал со всеми. Узнал, что скончался император Франц Иосиф. После завтрака отдыхал, играл и занимался. За обедом в первый раз ел борщ, приготовленный по образцу конвойного. В 7:30 часов был уже в постели и слушал чтение Сига. Папа велел выдать пособие одной бедной учительнице — 300 рублей. 10 ноября. Встал сегодня немного попозже. Утренний кофе пил за общим столом. Написал письмо мама и Макарову. Катался на моторе до Старой Ставки и обратно. Оттепель и гололедица. Были уроки французского и английского языка, а также географии. За обедом опять наслаждался борщом. Вечером был в кинема. Драма «Исповедь заключенного» очень интересна, а «Шарж Брея. Рассказ охотника» забавный и смешной.
В этом году будут похоронены останки царской семьи. Среди них не будет Алексея. Как много сейчас, да и было 30-е годы в эмиграции, сейчас появляются то дети, то сами Алексеи, то дети, то внуки цесаревича Алексея. Потому что не нашли, известно, что, вернее, сейчас-то мы знаем, что останки Алексея не найдены. И хочется верить в красивую, добрую сказку, что Алексей остался жив, что ему удалось спастись, что он, что у него были дети, что сейчас действительно есть внуки Николая II, правнуки Николая II. Но так уж повелось, что в России всегда любили, так скажем, красивые истории, красивые сказки, да, с красивым концом. Ну да, это действительно свойственно всем людям, да, психология человеческая. Мне бы тоже хотелось верить. Мне тоже хотелось бы в это верить. Но я как историк, который прочитал очень много материалов, изучал материалы, связанные с гибелью царской семьи, я, к сожалению, сердцем хочу верить, головой не могу верить в красивую легенду о спасении Алексея. Но хочется, чтобы вот эта книга, которая сейчас вышла, она была, ну, таким маленьким памятником этому ребенку.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Цесаревич», приуроченную к выходу в Москве документальной книги о наследнике российского престола. У нашего микрофона выступала составитель книги, историк Ольга Барковец. Над программой работали Александр Горянин и Дмитрий Волчек.